Я вас категорически приветствую. В этом выпуске беспилотное такси против дорожной полиции. Как уже Netflix заменит актеров цифровыми копиями? Сможет ли нейросеть взять на тебя кредит? А также ученые придумали, что надо сожрать ради спасения Земли. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. В начале мая голливудские профсоюзы вышли на тропу войны, яростно сцепившись с руководством киностудий. Раз в три года гильдия сценаристов обсуждает с представителями 350 кино- и телекомпаний правила найма сотрудников. В этот раз обсуждение затянулось аж на полтора месяца, но даже такие длинные переговоры ни к чему не привели. Поэтому 1 мая, что, кстати, символично, члены литературного профсоюза дружно объявили забастовку. В забастовку вписалось более 11 тысяч человек. И это крупнейшая за 15 лет голливудская забастовка. В прошлый раз похожая ситуация наблюдалась в 2007 году, когда злобные сценаристы бастовали на протяжении 100 дней. Это очень серьезный заход – держаться 3 месяца без работы. Сценаристы тогда требовали достойной оплаты и требовали вполне обоснованно, потому что интересные истории придумывают сценаристы, интересные диалоги пишут сценаристы, а все деньги почему-то забирает Стивен Спилберг и его дружок Том Кукуруз. Ситуация в тот далекий 2007 год сложилась непростая, но студии не растерялись и тут же набрали с улицы талантливых мальчиков-говноделов и девочек-говноделок, после чего погнали говнофильмы и говносериалы вот точно с такой же интенсивностью. А потом долгие годы провалы этих говнофильмов и говносериалов без затей списывали на забастовщиков. Мол, извините, мы шли по приборам, снимали без сценариста. Вот поэтому в результате получилось говно. Ну а на вопли разъяренных киноманов бодро отвечали: ну и что, что говно, зато полный рот, жрите, что дают. Вот так было возвращено поколение зрителей говноедов, которым нравится «Ведьмак» и «Дом драконов». Ну а теперь, когда рынок захвачен стриминговыми сервисами, условия в индустрии снова поменялись. Сериалы стали короче. Вместо стандартных 22 эпизодов зачастую клепают всего 12 эпизодов. А иногда вообще отснимут 8 и радуются. Ну и через это платить сценаристам стали заметно меньше. А так нельзя. Сценаристы этого не любят. Что характерно, только финансовыми требованиями протестующие не ограничиваются. Забастовщики требуют определиться с использованием искусственного интеллекта. Гильдия сценаристов жестко требует запретить применение всяких этих чат-GPT для написания сценариев. 11 тысяч человек, ну, это, конечно, весьма приличное количество недовольных, но ходят слухи, что в течение месяца размах забастовки вырастет на порядок, ну, то есть минимум в 10 раз. Это потому, что сценаристов уже поддержала гильдия актеров, а в ней состоит 160 тысяч человек. Ну а третьего дня бензину в костер протестов с размаху плеснул стриминг-сервис Netflix. Поскольку в контрактах Netflix с актерами озвучки появилось небольшое, но очень интересное дополнение. Подписывая нынешний стандартный контракт, актер дает согласие на пожизненную и, что очень важно, бесплатную передачу голоса в пользование Netflix, ну и разрешает обрабатывать его индивидуальный голос с помощью любых технологий, как существующих, так и, обрати внимание, еще не изобретенных. Честно говоря, много лет думал, что это только у нас такие мощные контракты заключают. На все существующие форматы, плюс на те, которые изобретут в будущем. Да еще и во всей вселенной. Не шучу, именно так и написано. Во всей вселенной. Ну, кто у кого такие наработки попер, пока не ясно. Но толковые юридические отделы, как видим, работают не только у нас. В ответ на возмущенные, хорошо поставленные крики актеров, Netflix возразил, что практика подобной передачи прав не нова. Ну, о чем, собственно, я чуть ранее сказал. И что она нужна для исправления уже записанных дублей в случае замены актерского состава. Но это надо понимать только начало, поскольку следующим логическим шагом станет передача прав уже на весь образ актера, включая его невыразимо прекрасную внешность. Ну, чтобы можно было после съемок подправить его бездарные кривляния. Все это, конечно, крайне удобно. Подписал толковый контракт, засветился ровно один раз в сериальной массовке, и можешь, не вставая с дивана, всю оставшуюся жизнь смотреть фильмы со своим участием, о съемках которых тебе даже сообщать не будут. Ну, как говорится, the future is now. Третьего дня выяснилось, что у ChatGPT есть собственный язык, понятный только ему самому. Как обнаружил австралийский профессор с типичным австралийским именем Джереми Нгуен, если разговор с нейросетью становится длиннее 8000 слов, чат-бот начинает забывать начало диалога и немножко тупить. Очевидно, это связано с ограничением объема памяти, ну, чтобы чат-боту не приходилось хранить слишком много информации на сервере. То есть, в какой-то момент он просто начинает выдавать новые данные поверх старых. И вот, профессор решил вылечить машинный склероз оригинальным способом. Ерема Нгуен попросил чат-бота сжать предыдущую беседу в минимально возможное количество знаков, без потери смысла. При этом не ставилось условие, чтобы текст мог расшифровать человек. Но полученная запись должна была быть понятна другой такой же нейросети. И ChatGPT в ответ выдал последовательность символов, ну, на первый взгляд, лишенную какого бы то ни было смысла. Однако, после вставки этого блока в начало нового диалога, электронный болван немедленно вспомнил содержание прошлой беседы, перечислив упомянутые в ней темы. Таким образом, австралийскому Ереме удалось на порядок увеличить длительность беседы с чат-ботом. Каким образом нейросеть кодирует текст и по какому алгоритму потом его распаковывает, ну, недалекие тормознутые человеки пока что не разобрались. Впрочем, попытки других исследователей повторить австралийский эксперимент успехом не увенчались. Так что, вполне возможно, данную функцию разработчики нейросети уже успели скрыть от греха подальше. Но, очевидно, это только начало интересных событий. Вот уже электронный болван умеет врать. Вот он уже придумал для себя свой собственный язык, понятный другим электронным болванам без обучения. Ох, чует сердце мое, поднимать панику скоро уже будет поздно. Третьего дня из мутных недр ТикТока вынесло на поверхность видео, которое мгновенно завирусилось. И это несмотря на то, что в нем никто не тряс огромной жопой и даже не показывал добротные сиськи. В ролике была заснята работа аризонской дорожной полиции, которая безуспешно требовала от водителя такси остановиться. Ситуацию осложняло то, что водителя за рулем не было, а пассажир беспилотного болида только беспомощно разводил руками. И хорошо, что дело было днем, и американские гаишники сумели разглядеть, что происходит внутри автомобиля. А то в сети полно роликов, где на требование сотрудников остановиться из автомобилей бодро выпрыгивают вооруженные амигос, после чего унылая дорожная хроника стремительно превращается в очень бодрую уголовщину. Ну а тут электронный водитель, немного потупив, попытался объехать полицию, сделал круг почета по кварталу и снова привез пассажира к тому же дорожному инспектору, после чего решил пойти на сотрудничество с дорожной администрацией и требования полиции наконец-то выполнил. Вот такая забавная история, но ты не спеши смеяться над тупой машиной. Даже в этом случае бортовой компьютер оказался умнее множества обычных граждан. При случае поговори со знакомыми гаишниками, вдруг у тебя такие есть. Вот они тебе с удовольствием расскажут, что далеко не всякий живой водитель даже с третьего раза может сообразить, что от него требуют. Ну а теперь к новостям клонирования, но не биологического, а электронного. Наслушавшись всяких ужасов про нейросети, журналистка Wall Street Journal Джоанна Стерн решилась на смелый эксперимент. С целью провести рабочий день в праздном безделии и в объятиях томной неги, Джоан начала мастерить себе трудолюбивого цифрового двойника. Для этих целей она воспользовалась сервисом Synthesia, отсняла в студии полчаса видео, где говорила всякие фразы и с важным видом шевелила бровями, а также загрузила в сервис 2 часа аудиозаписей собственного голоса, после чего принялась терпеливо ждать. Ибо цифровые клоны сейчас мгновенно не рождаются. Вот эта самая Synthesia клепает их примерно пару недель. Ожидание себя оправдало. Результат нейросетевого клонирования оказался довольно приличным. Загрузив в программу текст, цифровой клон исправно принялся пучить глаза и наговаривать заданные фразы голосом, очень похожим на голос гражданки Стерн. Короткие реплики удавались вполне сносно, ну а вот на длинных становилось понятно, что это тужится компьютер. Ну, например, электрическая Джоанна не делала пауз на вдохе и шпарила текст без остановки. А еще клона выдает, ну, довольно скудная мимика. Во время рабочего созвона собеседники заметили, что коллега сидит, не шелохнувшись, будто аршин проглотила. За все время ни разу не почесалась и даже не поковыряла в носу. А ведь живые журналисты так себя не ведут. Некоторые вон вообще чешутся, не переставая, как прокаженные. Кстати, ценник за свои услуги эта Synthesia заряжает приличный, примерно 1000 баксов за годовое обслуживание каждого видеоаватара. Ну а с другой стороны, живому человеку надо покупать разные шмотки, надо следить за гримом, прическу наводить, ну и всякое такое. Так что всего за косарь в год многие задумаются. Один раз ведущую как следует накрасил, оцифровал, и теперь она красивая всегда. Даже если вчера мощно отжигала на корпоративе и сегодня не может поднять головы. Впрочем, за более скромную сумму контора сдает в аренду уже готовых аватаров. Таких цифровых дикторов разные компании уже массово закупают для записи различных обучающих роликов. А вот получить цифровую копию голоса оказалось значительно проще и значительно дешевле. Сервис компании Eleven Labs предлагает голосовую услугу всего за 5 баксов. В месяц. Сотрудница Wall Street Journal загрузила туда записи своего голоса, поставила галочку в квадратике «Мамой клянусь, мошенничество не замышляю», и буквально через пару минут аудиоклон был готов. При этом система защиты персональных данных оказалась незамысловатой. Никто не проверяет, чьи записи ты там загружаешь в нейросеть, свои или, например, кого-то другого. Пока что самой серьезной преградой на пути мошенников стоит денежная сумма в немыслимые $5 США. Пользоваться сервисом действительно очень просто. Вводишь в программу любой текст и тут же слышишь, как его озвучивает твой собственный голос, соблюдая интонации и даже правильно расставляя ударение. Сам текст при этом никто не проверяет. Поэтому озвучить можно что угодно, вплоть до угроз физической расправы и всяческой похабщины. Журналистка Wall Street Journal с помощью своего электрического голоса пообщалась с сестрой и с родным отцом. И даже близкие родственники не сразу заподозрили подвох. Папаня в итоге решил, что слышит заранее записанные сообщения. Ну а вот сеструха по ходу звонка насторожилась, потому что не заметила привычных пауз между репликами. Но вообще технологию уже сейчас можно использовать для самых разных интересных целей. Например, автоматическая система одного из банков, где у журналистки имелись сбережения, приняла искусственный голос за реальный и перевела звонок на оператора. Но, несмотря ни на что, в финале заметки журналистка пришла к выводу, что чат-бот все еще серьезно уступает живому человеку. Но есть подозрение, что гражданка пишет подобное, чтобы ее саму с работы не поперли, заменив уже готовым цифровым двойником, который сможет работать без выходных и не сбежит на какую-нибудь забастовку нейросетевой гильдии. Так что недолго вам там в редакциях кривляться осталось. Точите вилы для переброски навоза и готовьтесь к переходу в народное хозяйство. Ну а теперь, как ученые нашли ответ сразу на два важных вопроса современности? Ну а сперва давай узнаем, что-то там сегодня попало в цепкие лапы. Разобраться самостоятельно в тонкостях современных IT-технологий довольно непросто. Вот взять, к примеру, такое интересное направление, как Data Science, специалисты которого день и ночь анализируют различные цифры, создают алгоритмы для нейросетей и строят продвинутые прогнозы. За последние 3 года спрос на дата-сайентистов вырос на 400%. А зарплаты в среднем доходят до 250 тысяч рублей. Выучиться на дата-сайентиста можно, к примеру, в онлайн-школе Skill Factory. Соответствующий курс там помогал разрабатывать академик РАН из МГУ имени Ломоносова. Так что программа получилась основательная и актуальная.
Но при этом подойдет и новичку в IT.
А чтобы было чем козырнуть на собеседовании, кроме теоретической базы, Skill Factory дает возможность наработать практический опыт, решая задачи от реальных заказчиков. Ну а по окончании курса карьерный центр школы поможет составить резюме и получить вожделенную вакансию. Подробности по ссылке под видео.
Ну или сканируй QR-код на экране, чтобы оставить заявку.
А с кодом OPER получишь 45% скидку. Сейчас у каждого дома и в конторе наверняка имеется микроволновая печь. Каковой? Большинство граждан пользуются исключительно для разогрева уже готовой еды. А ведь вместо того, чтобы разогревать в ней вчерашний омлет, можно оформить себе порцию свежего мяса. И поможет тебе с этим отечественный бренд посуды для микроволновки «Мику». Например, вот такой оригинальный гриль позволит легко зажарить стейк, сочный кусок курицы, ну или питательный сэндвич прямо в микроволновке. Спецпластины из особого сплава нагреваются до 200 градусов всего за пару минут, а силиконовые рукоятки надежно фиксируют конструкцию. Вот как это в данный момент делает ловкий Дементий, который Вместо того, чтобы работать, прямо в студии подрумянивает на жористый сэндвич. Кроме гриля, в линейке Мику есть вот такой контейнер, два в одном, для приготовления котлет или яичницы сразу с гарниром. Есть круповарка объемом на 2 литра, а также универсальный микрошеф 4 в одном, с которым твои кулинарные возможности возрастут многократно. Плюс в наличии удобный настольный термос с датчиком температуры, ну и другие виды термосов и кружек. Изучить ассортимент посуды Мику для микроволновки можно по ссылке под роликом. Ну а по коду ОПЕР получишь на все дополнительную скидку в 25%. Давай, жми. На протяжении последних 50 лет боевые экологи никак не могли определиться, какая именно напасть вот-вот погубит человечество. Не то глобальное похолодание, не то глобальное потепление. Вроде и то, и другое звучит довольно тревожно. Вроде и то, и другое на улице заметно в любой день года. Но с чем именно бороться, было до конца неясно. А собирать деньги на обе цели сразу поначалу как-то стеснялись. Сперва экоактивисты считали, что коварная природа вот-вот заморозит всех до смерти. Так что в 70-х годах прошлого века американское ТВ пугало зрителей перспективой снежного апокалипсиса. Например, вот в этом сюжете актер Леонард Нимой, ну это который Спок из сериала «Стар Трек», обещает скорое пришествие очередного ледникового периода. Лет через 20 боевые экологи зачем-то выглянули в окно, почесали нагретые солнцем репы и заподозрили еще что-то неладное. Потому что уличный градусник отчетливо фиксировал внезапное глобальное потепление, с которым таки тоже надо было что-то срочно делать. И вот уже по всему миру развернуты зеленые инициативы. К повесточке подтянули серьезнейшие ресурсы, как медийные, так и финансовые. Под оглушительные крики «Выпускайте Кракена!» на трибуну ООН взобрался «Enfant terrible» боевой экологии, пучеглазая двоечница Грета Тунберг. И вроде как дело сперва наладилось, а потом и пошло. Все уважаемые люди постановили, что заради спасения Земли надо решительно ограничить производство в самых загрязненных странах. Ну, то есть не в Европе и не в США. И вдруг наша дурная природа снова портит статистику. И не пойми с чего устраивает внеплановые заморозки. Крайне ветреной оказалась гражданка природа. Будто и не хочет, чтобы мы за нее боролись. В общем, в таком серьезном деле, как спасение природы, на эту самую природу решено больше вообще не полагаться. А глобальное потепление экстренно переименовали в глобальное изменение климата. А уж куда оно там меняется, с этим можно будет разобраться позже. Ну, когда получится приличных денег на борьбу насобирать. Но, несмотря на все метания, в климатическом хаосе таки оставался островок стабильности. Бессменным врагом всего человечества боевые экологи назначили выбросы углекислого газа CO2, который должен вызывать парниковый эффект и подло менять климат по всей планете. Но, во-первых, CO2 есть везде. Ну, то есть борьбу с ним можно вести, не отрывая зад от стула и не выходя из офиса, что очень удобно. Не надо плыть в гости к жирным пингвинам, чтобы полюбоваться на очередную озоновую дыру. Ну, а во-вторых, можно будет ловко давить на недоразвитые, неправильные страны с их чумазыми предприятиями, до которых ранее как-то не дотягивались невидимые руки западного рынка. Однако тут третьего дня сотрудники Мюнхенского технического университета опубликовали вот такую заметку в журнале Science. А в заметке подкинули боевым экологам проблем и лишили их определенности по, казалось бы, самому фундаментальному пункту эко-повестки. Вот не могут они в этом своем Мюнхене спокойно сидеть и пиво пить. Вот все время их тянет какой-нибудь путч устроить. Так вот, немецкие ученые утверждают, что разработали технологию, позволяющую легко утилизировать этот жуткий углекислый газ. Более того, она, технология эта, позволит фактически из воздуха получать еду, по ходу решая ни много ни мало вопрос мирового голода. Это потому, что немцы из собранного СО2 планируют синтезировать аминокислоту L-аланин, которая является составной частью огромного множества нажористых белков. Разработанный метод искусственного фотосинтеза сперва превращает углекислый газ в метанол, а из него уже можно получать аппетитную аминокислоту. Ну, собственно, в заметке все подробно изложено. При желании можешь ознакомиться. Казалось бы, информации уже достаточно для того, чтобы эко-активисты ощутили легкое жжение в области газопровода. Но коварные немцы этим не ограничились и вдобавок заявили, что их метод еще и крайне экологичен, поскольку подразумевает активное использование энергии от ветряков и солнечных электростанций. Немецкие исследователи оптимистично заявляют, что в будущем намерены добывать из воздуха и другие полезные аминокислоты, а кормить ими будут не только деревенский скот, но и жителей городов, производя для самых широких народных масс искусственное мясо. Кроме чисто научных аспектов, в заметке расписана и экономическая целесообразность. Дело в том, что сейчас аминокислоты в качестве пищевых добавок производят миллионами тонн ежегодно. И рынок этот, знающие граждане, оценивают примерно в 13 миллиардов баксов. Ну, то есть денежки-то неплохие. Есть ради чего газы пускать. А вдобавок вот тут ученые еще заявляют, что благодаря высочайшему КПД их метод позволит существенно сократить посевные и прочие площади, занятые в сельском хозяйстве. Защита окружающей среды – это, безусловно, очень важно. Но если технология получит практическое применение, солидные немецкие ученые помогут другим уважаемым людям при деньгах устроить такие небольшой передел сельскохозяйственного рынка. А если еще приучить бюргеров к сосискам из газов, это ж страшно подумать, какая экономия получится. Конечно, все объемы углекислого газа в аминокислоту переработать не получится, но репутация главного климатического зла будет серьезно подорвана. Как бы ни пришлось боевым экологам начинать экстренно принюхиваться к другим вредным газам и срочно искать новые, более актуальные опасности для нашей многострадальной природы-матушки. Ну а кто будет назначен следующим источником всех бед на Земле, мы с интересом проследим и обязательно обо всем расскажем. А на сегодня все. До новых встреч.